Шавуатов и Гутвох, хорошей недели. Мы на 252-м уроке по Мишлей. Находимся в 30 главе, в пасук номер 7, если я не ошибаюсь. Пасук говорит о двух вещах. Это слова Агура, сына Якова, Якова Ноша, который вошло в Мишлей, как мы учили в начале этой главы. И Агур говорит о двух вещах, я уже потерял, где это, вот, о двух вещах я прошу тебя, не откажи мне прежде, нежели умру, давай мне, питай меня хлебом насущным. Нет, сейчас. О двух вещах просил я, прежде чем я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и бедства не давай мне, питай меня хлебом насущным. В общем, перевод более или менее нормальный, но «Штайм шалти митха» – две вещи я прошу от тебя, Всевышний. «Альти мна мимени» – не забирай от меня, «бетерим имут», и чтобы ты их не забрал до того, как я умру. Первое – «шав», «удвар казав». «Шав» и «удвар казав» – нам надо посмотреть, как переводят это «мальби мегагро». И то, и другое на русском, наверное, надо перевести как слово «ложь». «Гархек мимени» – «ложь отдали от меня». «Рожь» Вошер, главенство и богатство, не дай мне, в эхотрифене лехем хуки, и дай мне хлеб насущный. Ну, наверное, иначе я не переведу. Значит, говорит Мальбим, что две вещи. Обращается Агур ко Всевышнему. Я просил у тебя две вещи, чтобы ты не сделал так, чтобы у меня их не было до того, как я умру. То есть до того, как умрет, чтобы не умерла моя душа, я прошу у тебя две вещи. Чтобы душа не умерла из-за того, что я ошибусь и уйду с дерех эмуна, с пути эмуны, лиимашех ахарей даркей гафилософим, для того, чтобы двигаться вслед путям философов, гаарогим карой ахбиш вехозрим месот шафу медухим, которые идут по всяким кривым путям своей философии и уходят в ложь и в пустоту. Вот эти две вещи, которые я прошу. Шав, выдавар, казав, ерхек мемени. Ложь и казав, тоже ложь, отдали от меня. Имеется в виду, что без того, чтобы я стал бедняком своих дати, чтобы у меня не было анью дат, чтобы я не был тупым, я не знаю, лыбаля вин, чтобы я не понял ми ума, ничего, адше аба, «Адше его легаамин эмунат шав». Для того, как я не приду, чтобы поверить в эмунат шав, в всякие виды веры, которые являются ложью. Имеется в виду вещи, в которых нету мамаши, нету настоящего вообще. Как, например, авойда зойра. И люди, поклоняющиеся авойде зойре, верят во всякие вещи, связанные с сихлутом, с глупостью, питиютом, соблазнами. Эмунат шав и вещи, которые являются верой, которые являются шав пустой верой. Велоши е ашир, это одно, что я прошу. И второе, что я прошу, то есть первое, это не дай мне углубиться и упасть в лапы глупости и лжи. И второе, шие ашир, чтобы я не был богатый в своем разуме настолько, чтобы я свои хакерот, свои исследования. То есть ложь приводит к тому, что веришь всякой глупости, аводи зори и так далее. А излишний ум приводит к тому, что человек начинает исследовать какие-то вещи чересчур до такого состояния, что приходит к понятию лжи и уже другого вида лжи. Перемудрствует и начинает философствовать, и внутри философии входят какие-то супер такие вещи. Как очень многие хокрим, исследователи, философы, которые исследуют деврей ксавим, всякую ложь, для того, чтобы леахиш хидуш гаалам ми айн, для того, чтобы доказать, что мир не произошел из ничего. То есть они начинают какие-то исследования, начиная с молекулярной физики, химии и так далее, и кончая, ну, в общем, в основном все упирается в философию, наука, которая начинает исследовать с помощью разных математик, физик, химик, теории вероятности, я не знаю чего, и доказывает, что мог произойти мир сам по себе, а не возник путем творения, что он всегда был и тому подобные вещи. И они говорят, шейце шегалам кадмонки кадма дашем. Приходят люди, которые говорят, что мир первичен, как первичен Всевышний. То есть они даже, многие из них, некоторые из них, скажем так, не спорят с существованием Гошема, но они спорят с тем, что Берешит Бара, что Всевышний вначале создал мир, и начинают различными способами доказывать. Рамбам на эту тему несколько глав Морэ Навухим посвятил о том, как Аристотель, Платон начинает доказывать, ученики Аристотеля на самом деле в основном это были, начинают доказывать, что мир был всегда, и не было момента творения мира, он не возник из ничего, и он был постоянен. «Ваамад мимену бэхрех кицель миашемиш». И так же, как есть Гошем, так есть мир, который является, как у солнца всегда есть тень, кимаскиль и мамускаль, как то, что тот, кто изучает, он всегда есть тот, кого он изучает. Как есть Гошем, так есть мир, как есть солнце, есть что-то, что дает тень от солнца, как есть тот, кто изучает, есть объект изучения. И также кахишувы и имцию, и они придумывают новые виды лжи, беколь пинот гаймуна, во всяких тенях, углах понятия иммуны. Вы Наталья Альзамашали, Всевышний дает этому пример. Рош веошер альцитенли. То есть пример, который дает сейчас нам Агур, это такой. Он просит, Рош веошер альцитенли, не дай мне быть главой и богатство. Потому что первое, решен, это слово Рош, я перевел как глава, Мальбим, на самом деле Гаон также, переводит от слова, просто здесь написано «рейш алевшин», и «рейш алевшин» переводится как «рожь голова». Он говорит, что это происходит от корня слова «рейшин» без алифа, «раш». То есть «раш» – это бедняк, как человек, который бедный в своем разуме, и второй человек, который чересчур богатый. Оба они, и чересчур богатство, и чересчур бедность, говорит Мальбим, убирают человека от веры во Всевышнего. Поскольку чересчур много исследований, чересчур большой разум, он начинает касаться вещей, которые понять невозможно. Поскольку их понять невозможно, они выходят за пределы человеческого разума. Как все, весь иньян Маасе Берейшис, весь иньян творения. Поэтому суть творения того, как появился мир, что означает каждое слово в этом. Если мы прочитаем Рамбана на Берейшис, если прочитаем еще многие вещи, Зогар на весь Берейшис, я знаю что, то в любом случае понять мы поймем только даже не каплю в море по сравнению с тем, что есть, а значительно меньше, чем одна капля в море по сравнению с теми смыслами, которые существуют. И большая часть этих смыслов, даже когда они были достижимы кому-нибудь, Моше Рабейну, мужам Великого Собрания и так далее, то это тоже капля в море от того, что есть на самом деле, поскольку это бесконечный смысл всего, что там происходит. И постичь это невозможно, и человек, который чересчур в это углубляется, он попадает в сети к собственным вопросам, поскольку он не может понять настоящего правильного ответа на многие вопросы, на большинство, то он придумывает ответы, которые ему кажутся значительно более правдоподобными. Поскольку представить себе и понять, что такое творение мира, еш миаин, что-то из ничего, для этого надо немножко понять, что такое Всевышний, что в принципе совсем нереально. Поэтому человек начинает фантазировать на те темы, которые ему кажутся более реальные и более объяснимые. И с этого начинается вся философия Аристотеля, Платона и так далее. В общем, дальше все философы шли по этому же пути. Потом постепенно он приходит к тому, что мир кадмон, но базирует он это на вещах, которые ему кажутся совершенно логичными. Мы видим, что не бывает, раз есть солнце, значит есть тень. И так далее. И таким образом он приходит к тому, что раз есть Всевышний, то должен быть кто-то. Раз есть, ну я не знаю, сказать творец, то есть творение, это будет не совсем правильно. Раз есть Всевышний, значит есть мир, над которым он является Всевышним. И после того, как он приходит к этому выводу и решает, что у мира не было творения, поначалу это даже может не мешать исправлению, соблюдению мицвот и так далее. Но в результате мы видели, многие результаты мы видели в лицо и знакомы с ними по именам, фамилиям, отчествам и так далее, то люди приходят к полному отрицанию постепенно. И это то, о чем одна из просьб, одна из двух просьб Агура, это просьба, чтобы он не сделал его Всевышний чересчур умным. Вторая просьба, чтобы он не сделал его чересчур глупым. Потому что глупость, она приводит к обратному. Результат очень похож, но движение идет с другой стороны. Он не понимает, что происходит, поэтому ему кажутся более правдоподобными и более логичными вещи, которые совсем глупые, как поклонение, не знаю, на сегодняшний день, поклонение камню, дереву и так далее, поклонение какому-то посреднику между Всевышним и человеком. Ему покажется более логичным, чем поклонение самому Всевышнему, потому что он вообще ничего не может понять на эту тему. И в этой ситуации он может прийти к Аводе Зойре со своими и так далее. И это то, о чем в начале Мишли мы много учили, понятиями Пети и Ксиль, два вида глупцов. Один глупец, потому что он просто глупец, второй, потому что он не настолько глупец, насколько у него сильная тайва, и желания этого мира его захлестывают и мешают ему увидеть правду. Но во всяком случае, человек, который является глупцом в одном из этих состояний, просит Агур, чтобы он не попал в эту компанию, ни слишком умным, ни слишком глупым. А что надо? «Гетрифен и лехом хуки». То есть, дай мне необходимое количество хлеба. Объясняет Мальбим, что нимшаль, то, что нас... что Агур хочет нас научить, чтобы человек был хахамом, был мудрецом. Альпи хохма Тора, так, как требует мудрость Торы, что это хлеб для души человека, миуат лишалмата валахьета, который приготовлен, предназначен для того, чтобы лашлим его и дать ему жизнь. Для этого предназначен этот, эта мудрость, и он просит именно об этой количестве мудрости, а не о какой-то избыточной или какой-то недостаточной. Это Магалах Мальбима. Теперь посмотрим Магалах, путь, которым идет Гаон Мивильна. Только вопрос, может быть, и не сейчас посмотрим, да. Я думаю, что нам правильно будет прочитать еще один пасук с Мальбимом. Пасук номер 9, который говорит: «Дабы я не пересытился, не отрицал и не сказал, кто Всевышний, и чтобы, обеднев, я не воровал и не осквернял имени Бога моего». Мальбим, на иврите, пасук номер тет. «Пен эсба, чтобы я не насытился, векихашти и не ослаб, веамарти и не сказал, ми гашем, пен и вареш, кто является гашемом для того, чтобы я...» И вареш, как это перевести, это уже совсем невозможно найти такое слово. Кто Всевышний, даже не знаю, как сказать. И чтобы я, обеднев, наверное, это самый лучший перевод, вепен и вареш, когда я стану вот бедняком, раш, слово раш это бедняк, и вареш это такая форма глагола от слова бедняк, обеднел. И не, сварал, не своровал я в тафасте шем гашем. И ухватился бы, понял бы, ухватился бы за имя Всевышнего. Объясняет Мальбим. Пен эсба вакихаште. Чтобы не было так, что когда я насытился, то не ослаб бы я от много добра. То есть, когда есть много чего-то, когда человек богатый, ему всего хватает, то у него как бы вот перестает думать о Всевышнем. Не надо молиться, не надо просить, все и так хорошо. Бенимшаль. Когда мы говорим не о Машале, а о Нимшале, что это пришло нас научить? Что человек, который очень углубляется в своем разуме, чтобы исследовать больше, чем то, что существует в природе, то есть он етермида исследует природу, исследует мир, то он приходит для того, чтобы Леохиш отрицать существование Творца и сказать, что мир первичен и Всевышний его не создал. И также, чтобы я не обеднел, и не украл, и не был бы и тафасти имя Всевышнего. То есть, для того, чтобы я не беднел и не стал клясться лжеклятвой именем Всевышнего, и не осквернил бы имени Хашема. Нимшаль, пример, что нас хотят научить, что бедняк в своем разуме, человек, который скуден своим разумом, он ворует и берет себе природные силы или силы звезд, и прилепляется к ним, соединяется к ним, и к ним соединяет имя Всевышнего. И начинает служить Аводе Зойре. Человек, которого не хватает разума, чтобы обратиться ко Всевышнему и понять, что все исходит от Творца, то он начинает служить звездными созвездиям. Поэтому Тов Гадерих – правильная дорога, Гамимуца – это средняя дорога, Шило и Фрод Секло, чтобы у него не было, он не разрушил свой разум больше, больше, чем следует, по поводу имуны, по поводу веры, гаквабы Тора, которая установлена в Торе. И человек должен верить в то, что Тора его сделает разумным и даст ему понимание Творца. В общем, эти два пасука, понятно, что являются один продолжением другого. И Магалах Мальбима, что просьба Агура состоит в том, чтобы он был не слишком богатым, не слишком бедным. что речь идет не о прямом смысле богатства и бедности в качестве денег, Мальбим объясняет, а это нимшаль, пример того, что человек должен быть не слишком глупым и не слишком умным, потому что и то, и другое приведет к ошибке в понимании Торы и Творца. Поэтому человек должен привести себя к состоянию, когда он базируется на Торе, исследует все, что ему нужно, если он умный человек, через Тору, и ограничивает тем, что ему открыла Тора, а не пытается исследовать природу чересчур, или это умный человек, и придет к ошибкам. Или глупый человек, который придет к Авойде Зойре, потому что он не может своим разумом, настолько глуп, что он не может постичь Тору и соединиться с Творцом. И в такой ситуации он будет соединяться со звездами, созвездиями, то есть идолами, с которыми соединиться проще. Мы сегодня даже этого не умеем, но это сделать проще. И таким образом он отождествит Всевышнего с какой-то картинкой, сделав икону, с каким-то идолом и так далее, и решит воздействовать на Всевышнего через посредника, а потом осуществит посредника, отождествит посредника со Всевышним, а дальше более или менее мы знаем, что происходит. Второй вид поклонения идолам – это атеизм, говорит Мальбим, это Авойда Зойра, это поклонение идолам, это глупость, лишняя глупость. А лишняя умность, она приводит к атеизму и к отрицанию основ других. Это два пасука в комментарии Мальбима. Гаон, в общем, похоже, но немножко по другому пути идет, комментируя эти пасуки, сейчас мы этим займемся. Говорит, еще раз я читаю псуким. Седьмой пасук говорит, «Шаф ведвар каза в ерхек мемени». Два вида лжи сейчас обсудим, какие. «Отдали от меня». «Реш в ошер альти тенли». «Бедность и богатство не давай мне, а дай мне только необходимое хлеб по закону». Это перевод пасука номер 7. И 8, наверное, нет, это переход одного пасука. Следующий пасук говорит, его тоже надо прочитать, девятый пасук. Пен эсба, может быть, я насычусь или пересычусь, не знаю. Векихашти, я слабну. Ваамарти, и скажу. Ми гашем пен и вареш, кто Всевышний? И, может быть, я обеднею, веганавти, и буду воровать. Ветафасти шем гашем, и схвачусь за имя Всевышнего. Ну, Мальбим объяснил то, что он объяснил. Гаон вначале объясняет, просто перевод слов. Тем не менее, мы его прочитаем. Пшада пашут, совсем простой смысл, а потом двинемся дальше. Говорит Гаон. Пен ихех... секунду. Штайм шалтим эдашем. Два вещи я просил от Всевышнего. Альтима намемену батериму. Чтоб ты их не оставлял их от меня до дня моей смерти. Говорит Агор, это по обращению к Акодыш Барагу, ко Всевышнему. Векен катав... Лахем Абакашаразот. И также написана эта просьба. Шишнеэлу, что две эти просьбы, Анахим и Вакеш, я прошу Миитха от себя. Шальтима намемену, бетерем эмут, чтобы ты не забрал это от меня до времени, чтобы я не умер раньше времени. Объясняет следующий пасук. Шав, вадавар, казав, ерхэк мемени. Два вида лжи, шаф и казав, отдали от меня. Разница, говорит Гаон, между словом шаф и словом казав. И то, и другое на русском переводится как слово «ложь», «обман». Но есть разница. Гаон говорит, в чем разница. Слово «шав» – это «шекер», «ми и каро». Это вещь, которая является ложью изначально. То есть, во время, когда человек обещает что-то сделать, он имеет в виду в своей голове изменить своему обещанию. То есть, он говорит, да, конечно, завтра приду вовремя куда-то, и он имеет в виду, что понятно, что не приду вовремя, но меня просят, так чего я скажу, а дальше как скажу, что не получилось, еще что-то. Он имеет в виду с самого начала соврать, и это называется шаф, ложь изначальная. Слово казав – это тоже вид лжи, но другой вид лжи. Во время, когда он говорит, он имеет в виду, что он это сделает. Он говорит, да, я завтра в то время, которое мы договорились, я обязательно заеду. И имеет в виду, что он обязательно заедет. После этого шина улоса. Случилось что-то, ему захотелось поспать, я не знаю, побольше, покушать, еще какие-то планы возникли. Он решил, ничего страшного, я скажу, что была пробка, и все нормально. И не делает того, что он обещал сделать. Вы не всяк мимену, а сода два раза. И он уходит от того, чтобы сделать эту вещь. Как сказали, кимоце маим ашер лоих завумеймав. Про воды сказано, что выйдут воды, которые никогда не обманут, то есть никогда не изменят своего русла. Это цитата. Это доказательство, что казав – это во время, когда человек врет. Он имеет в виду, что он говорит правду, а потом меняет свою точку зрения, несмотря на обещание. А шаф – это когда человек изначально имел что-то в виду, но потом изначально имел в виду обмануть, а говорил просто потому, что ему это по какой-то причине выгодно. Про эти две вещи просит от Всевышнего Мишлей и говорит, что я прошу тебя, чтобы и ты отдалил меня от этих вещей. То есть, Агур говорит Всевышнему, что он просит про две вещи отдалиться от них. Первое – шаф, и второе – казав. Первое – ложь изначальная, вторая – ложь, которая возникает постепенно, после. Это первое, что он просит, отдалить от двух видов лжи. Второе – это реш ве ошер, это богатство и бедность. А именно, чтобы он не был чересчур бедным и не был чересчур богатым. Не дай мне чересчур много, но етрифен лехем хаки, но делай так, чтобы питался я на пропитание, дай мне хлеб по закону, то есть дай мне соответствие столько, сколько мне нужно. Это простой перевод этих псуким. Теперь он, Гаон начинает их постепенно объяснять. Он мифараш объясняет. Что означает, чтобы я не насытился и не ослаб, и не сказал, кто такой Всевышний? Объяснение. Чтобы ты не дал мне так много богатства, что из-за этого богатства так много денег, что этого, из-за этого богатства я бы не пересытился и не ослаб, и не сказал, кто Гошем. Как сказано, «Варамли вэхаба шахахта эд Гошем». Это сказано в Хумаше, что вознесется твое сердце от много хорошего, что сделал тебе Всевышний, вознесется твое сердце, и ты забудешь Всевышнего. Это пасук, который здесь сказан. Рамли вэвэха башахахта эдашем. И другое. Вэпен эрош шиие они. И чтобы я не стал бедняком бетер, сильно бедным, вэлои еба бэйти лэхем васимла. И не было, чтобы у меня в доме даже еды и одежды. Ишаяву, Вишаяву, есть продолжение пасука, и говорит, лои е май лахоль, у меня не будет чего, у тебя не будет чего кушать, у меня не будет что есть, вы игнов это фасте. И тогда я украду, займусь воровством, потому что осень кусать хочется. Поскольку голодный, то есть опасность начать воровать. Вы ганавти в это фасте, Шем Элокай. И вот я украду, и схватил я, и ухватил я имя Всевышнего. Что имеется в виду, я схватил имя Всевышнего? Элокай. Гаон объясняет, как известно, без Гаона нам тоже известно, что имя Элоким, оно всегда отражает Медад Один, меру суда Всевышнего. Поэтому имеется в виду, что есть сифри над дворем, который говорит, что коль маком, что сказано Элоким, это Медад Один. Берешит бара Элоким, вначале сотворила мера суда, сотворила этот мир и так далее. Поэтому, чтобы не получилось так, что я буду зависеть от Медад Один Всевышнего, то есть я попаду под суд Творца. За что? За то, что он сделает меня, сделал из-за того, что я был бедняком чересчур, больше, чем другие люди, и из-за этого я приду к воровству, и меня будет судить Всевышний. А я буду злиться на твои качества Всевышний, и Агур просит, чтобы он не был настолько бедным, чтобы к этому могло привести. Правда, до этого он попросил, чтобы он не был богатым тоже, обратили внимание. Мне как-то рассказали анекдот, что известно, что есть два испытания, испытание бедностью и испытание богатством, это не анекдот, это суровая действительность. И испытание бедностью считается, что намного легче, чем испытание богатством. Что когда человек богатый, то ему тяжелее остаться на службе Творца, учить Тору и так далее. И при этом мы знаем с вами, что обычно, когда люди молятся, они абсолютно не боятся испытания богатства. Никто не просит, чтобы он стал бедным, но многие просят стать богатыми. Такое случается, может быть, вы встречались с этой ситуацией. Так вот, был такой анекдот, что кто-то молится Всевышний, Всевышний, когда ты уже сделаешь меня, дашь мне много денег? Не, не то, что я прошу, я просто интересуюсь. И вот человек, ему, несмотря на то, что в отличие от Агура. Человек знает, что есть опасность в том, что возвысится его сердце, и он не будет хорошо служить Всевышнему, то многие люди этого как-то вот не боятся. Если будет богатство, то они считают, что все будет хорошо. У жен-то наверняка справится с тем несайоном, с тем испытанием, которое богатство может привести. Не все, конечно, так считают, но многие. Иньян, суть этого. Киешны иньяним раим миот. Теперь Агро начинает давать нимшаль и объяснять уже не на уровне денег, о чем просит Агур, а на уровне немножко другом. Он говорит, что есть две вида зла, которые находятся в людях, которые учат Тору. Человек учит Тору с определенными пниот, с определенными завитками, для того, чтобы ликантер. То есть у него есть идея, что он будет учиться, будет умным, и при этом будет задавать такие вот очень сложные вопросы. Этот человек называется шаф. Пустота от слова «первый вид лжи», который мы сказали «ложь Мейкара». С самого начала это ложь. Что во время изучения он не делает это для службы Всевышнему, а внутри него, как-то внутри, находится лихаев, находится обвинить. И это то, что находится в его сердце и возвышает его сердце. Это первое, которое называется шаф. Второе. Он учит без каких-либо, учит просто, потому что так вот получается, учит он, не имеет никакого желания обвинять кого-то, еще что-то, ему вполне устраивает заповедь изучения Торы. Но после этого он отделяет себя от Торы и прекращает учить Тору. Поэтому мы молимся каждый день: «Ваесим балебово балебейну, ваясим балебейну авоса ваероса». Положи в наше сердце, в наши сердца, любовь и страх. «Валаавдобали вавшалэм», чтобы мы учили Тору и служили Всевышнему с полным сердцем. «Ламаан лони галы рейк валоны лэх лэбгэла», чтобы мы не прикоснулись к пустоте и не пошли лэбгэла в скорости куда-то. Что это значит, объясняет Гаон смысл нашей молитвы и как это связано с сказыванием Агора. Пируш. Объяснение. «Шелони галы рейк», чтобы мы не прикоснулись к пустоте. Чтобы мы не учили Тору лепниота мирмот, с целью обмануть и с какими-то с поворотами. Чтобы мы учили Тору для Торы, а не для того, чтобы кого-то обмануть, кого-то с помощью Торы поставить на место и так далее. Что человек, который учит Тору, и Тора, который он учит, если этот человек учит, чтобы кого-то там вот поставить на место, показать, какой он дурак, обвинить и так далее, я привожу один из примеров. В таком случае его Тора, она пустая, и в ней нету Торы, в ней нету мамаш. Это не Тора. И это называется шаф, то, что является ложью изначально. Первое. Второе. Вэлон элэх лэбгэла, что изучая Тору, мы не только не прикоснулись к пустоте, но и наша Тора и ее изучение, которое мы учим, все хорошо, замечательно, но не пошла лэбгила. То есть, что такое лэбгила? Есть понятие «рожает и хоронит». И также, чтобы не было так, что мы учим Тору и отдаляемся от нее, не дай Бог, после этого, что это все равно как женщина, которая рожает и хоронит детей, что человек теряет то, что он выучил изначально. Это называется лэбгила на иврите. И это то, что сказано «Ирад Гашем», «страх перед Всевышним». Тара амедет лаад, его тагара, его очищение, чистота, она находится с человеком постоянно. Объяснение, что он, если человек учит Тору, Бейрат Гашем, с боязнью Всевышнего, ешба штейма алот, у него есть два плюса. Первое, шии тагара, что она является тагарой во время лимуда. В эйн баато лимуд, и в этом лимуде нету шум пния, нету никакого поворота. Вы также она находится постоянно и не останавливается, потому что пасек медиврей Торы, человек, который останавливается от слов Торы, это михамат шейн байра, это происходит, потому что у него нет страха. То есть человек, который уходит от изучения Торы, перестает учить, это потому что он не боится Всевышнего. Мы с вами обсуждали, что есть два вида страха, но здесь, судя по всему, нету ни одного. Один страх – это страх наказания. Человек боится, что он получит наказание за то, что он перестает учить Тору. И второе – это трепет перед Всевышним, что он понимает, что он мог бы достигнуть сейчас чего-то, а это время он провел, я не знаю, играя в какую-то игру на мобильном телефоне. Я говорю какие-то вещи, которые я очень мало знаю, потому что я не касался, в общем, игр на мобильном телефоне, но видел, как, что есть молодежь, которая этим может заниматься довольно много времени. То есть человек, который трепещет перед Творцом, ему это очень тяжело сделать. Его трепет, страх, что я сейчас могу что-то, а делаю какую-то глупость, останавливает. Вот, и хохма, и мусар, а в лимбазу они как бы идут здесь вместе, как мы уже обсуждали. Поэтому, когда у человека есть ират Гашем, страх перед Всевышним, то Тора остается у него постоянно. И об этом сказано шаф, то есть шаф – это изначально, чтобы человек, Агур просит, чтобы он не было так, что он делает что-то шаф, то есть во время маасе, во время действия, чтобы это не было ложью, чтобы он не учился ради каких-то других вещей, кроме как ради Торы. То есть учиться с пниёт, с поворотом, у него есть какой-то дополнительный стимул учебы, который не является стимулом изучения Торы, а является стимулом показать какому-то крупному раввину, что я умнее тебя, и показать ему, что он не может ответить на какой-то вопрос. Давар казав, это, чтобы у меня не было давар казав, вторая просьба Агура, это чтобы во время, когда он учится, его сердце было очищено, и после этого не прекратилось изучение Торы. И это просьба, чтобы не отдалиться от Торы, и чтобы хас вышел он, не, Тора не была удалена от него. Вот это вот вторая просьба, которая дается. Таким образом, мы прочитали примерно половину Гаона на это место, но Гаон, в отличие от Мальбима, не говорит сейчас о опасности уйти от веры во Всевышнего, которая связана с лишним разумом или с отсутствием разума, с атеизмом и идолопоклонничеством. Я подчеркиваю, что Мальбим объясняет, что, не знаю, как сказать, туповатость, бедность разума может привести к поклонению идолу, а слишком большой разум может прийти к отрицанию существования Творца как Творца, что он был всегда, но мир был тоже всегда, он ничего не сотворил, и, то есть к атеизму, в общем, грубо говоря. Таким образом, эти две просьбы, которые говорит Агур согласно Мальбиму. Согласно Гаону, он говорит немножко на другую накуду. Накуда, которая называется какими-то элементами, какими-то вещами, связанными с изучением Торы. Что Агур обращается ко Всевышнему с просьбой о себе и о других изучающих Тора, но в основном, конечно, это личная просьба, что во время изучения Торы я не был ни шаф, ни казав. Шаф – это означает, чтобы я не учил Тору изначально со всякими пниот, то есть и не изучал для того, чтобы обвинить, показать неверность Торы или показать какому-то человеку, изучающему Тору, что он ничтожество, чтобы этих вещей не было, потому что изучение такой Торы – это шаф, то есть это пустота, чтобы я не прикоснулся к этой пустоте. И второе, чтобы Тора не стала казав. Казав – это ложь, то есть чтобы, изучая Тору, я не пришел к такой лжи, что изначально, когда я учил, я действительно хотел учить Тору ради Торы, но потом, когда что-то происходит в мире, что-то меняется, все течет, все изменяется, я прихожу к тому, что я учу уже, не учу уже, а оставляю Тору. И чтобы, не дай Бог, не было, что человек оставляет Тору, говорит Агур, что надо, чтобы человек ее учил, как объясняет Гаон, «Бе-Ира», Вират Шамаим, поскольку у нас есть Мишна Перкеавод, Эйн Хохма Эйн Ира Эйн Хохма, нету мудрости, нету страха, нету мудрости. Они должны идти всегда вместе, параллельно. И таким образом человек должен находиться в состоянии боязни Всевышнего во время изучения Торы. И если это произойдет, то он должен быть, то находясь в этом страхе во время изучения Торы, он никогда не придет к состоянию, что он оставит Тору. Это две просьбы Агура согласно Агро, согласно Вильнинскому Гаону. Каванот изучения Торы сейчас, первое, и второе, страх перед Всевышним во время изучения Торы и трепет перед Гашемом. Называется это шаф, потому что если я сегодня изучаю Тору с плохими каванот, это пустота, а казав, потому что это может измениться потом, если в том изучении Торы, которое у меня было сейчас, содержится отклонение от понятия иры. Это то, что мы прочитали в Гаоне до сих пор, я законспектировал, и двигаемся дальше. Дальше Гаон начинает объяснять два слова, чтобы я не был чересчур бедным и чтобы я не был чересчур богатым, о котором говорит Агур. Что такое рейш в ошер? Беднота? Бедность и богатство. Потому что мутер в эмуат, шем эйна товим. Есть много и мало, это и другое нехорошо. И то же самое не только в бедности и богатстве в материальном плане, но также в мудрости. Как уже сказали, любой человек, у которого хохма, мудрость, больше, чем его страх перед Богом, его мудрость не может остаться. И любой человек, у которого мудрость мирубами маасав больше, чем его действия, его хохма не остается. То есть для того, чтобы хохма оставалась, мудрость оставалась в человеке, нужны две вещи – действие и ира. Ну, про иру, про страх мы немножко поговорили. Действие, я не буду долго говорить на эту тему, поскольку все знают известную драшу, когда Мисраэль сказали «Наасе ванишма», тайна, которой пользуются ангелы творения, что мудрость Торы может быть внутри объектов, в которые входит Тора, только через действия, которые он делает. Тора, которая не базируется на Маасим, это как дерево, у которого очень много веток, но очень мало корней, такое дерево не может устоять при слабом ветре. И также, если миата хохма, но если есть немножко, недостаточно мало мудрости, выкат сихлой, человеческий разум человека, о котором мы говорим, немножечко такой вот недоделанный, до того состояния, что он не понимает истинность путей Торы. Гугамкен, он также эйнатов. Этот человек также не называется хорошим человеком, потому что нидмеба эйнав, ему кажется, шелотим цеба таратейну хохма, что в его Торе не будет находиться мудрость. Вы не масаба эйнав, и эта мудрость будет не мас, ну, противно, пренебрежительно в его глазах. То есть, что имеется в виду? Что человек, который недостаточно хахам, есть чересчур хахам, больше, чем действие и страх. Это мы уже обсудили. А есть человек, который недостаточно мудр. И тогда он ставит под сомнение многие пути Торы, потому что просто их не понимает. И понятно, что это не очень хорошо, так мягко выражаясь. Потому что ему кажется, что он не видит в действиях какой-то мудрости. Иногда люди в начале своего соблюдения мицвот, некоторые из них так и не начинают нормально соблюдать мицвот, некоторые начинают задавать вопросы, что ну как же это, вот какая-то заповедь совершенно непонятная, что, к чему, почему. И поскольку понимания в этот момент нету, то эта мицва кажется очень неважной, пренебрежительным в его глазах. И он отрицает ее и идет за хохмас народа мира, которые ему более понятны и кажутся более логичными, как, например, Авдея Вадазара, как, например, те, кто служит Авойде Зойре. Ну, понятно, что Агур и Гаон не говорят про Баалей Тшув, про тех, кто вернулись в Тшуве в начальном своем пути, не понимают чего-то. Речь идет о нормальном, стандартном, религиозном человеке, который не очень так вот разбирается в ситуации. Какие-то вещи, которые он попытался понять, ему кажутся нелогичными, непонятными. И вдруг он сталкивается с чем-то достаточно примитивным, которое ему кажется понятным и логичным. И он начинает с этим знакомиться, и постепенно получается, что он кафер Белакей Исраэль. Он натыкается на Авойде Зойре, обращается к ней, и он отрицает Бога Израиля. Человек, который, ну, как бы вот такое вот некоторое совсем отсутствие абстрактного мышления, человек, который совсем конкретизирован, ему очень трудно понять, что такое Всевышний, Вечный, обладающий какими-то воздействиями, которые неописуемы, его невозможно увидеть, услышать и так далее, и так далее. А когда ему показывают картинку, скульптуру, статую какого-то мужика с тарелкой над головой летающей, который нимфом покрыт весь из себя, или даже показывают людей, которые выглядят очень там вот приличными, одухотворенными и так далее, и говорят на тему очень овеществленную, то это идгашмут, предание Всевышнему тела, оно приводит к состоянию того, что человек недалекий, ему это становится более понятно. Вот был, ходил, разговаривал, еще что-то произошло, умер, воскрес. Какие-то вещи, которые выглядят значительно более логичными для человека, который не может понять всю абсурдность этого утверждения, что у Всевышнего, дать Всевышнему тело, сказать, что он так же телесен, как человек, у него есть дети, как люди, и тому подобные вещи, это совершеннейший абсурд. Это противоречит всем принципам Торы. Ну, у меня есть лекции на эту тему по принципам, 13 принципов, которые Рамбам сформулировал, я верю полной верой, поэтому не будем сейчас в них углубляться. Но на уровне, когда у человека не хватает знаний и разума Торы, И ему кажется, что какие-то вещи значительно более логичны, чем те, что он видит Тору. Он начинает в них углубляться. И кофер балаке Исраэль. Приходит к кфире. Отрицает Бога Израиля. Этот человек называется Реш, то есть глупец. От слова Раш бесейхель, бедняк, бедный разумом. У него есть мало мозгов. Точка. Здесь Гаон пишет точно так же, как Мальбим, что наличие отсутствия мозгов, маленькое количество разума, может привести человека из-за непонимания того, что происходит в Торе, может привести человека к Авойде Зойре, к поклонению идолам. Теперь у нас есть второй человек, который называется богатый человек. То есть у него много разума, очень много. И Агур просит, чтобы ты не дал мне чересчур много ума. На самом деле я знаю, что есть люди, которые любят молиться о том, чтобы им дали много денег. Я даже знаком с некоторым количеством людей, которые просят все время броху, чтобы им дали много денег и тому подобное. Хотят богатства, потому что они видят в этом какую-то броху со стороны Всевышнего, считают, что давают сдоку, они могут очень сильно служить Гошему и так далее. И эти люди молятся о достатке материальном. Мы говорим о том, что это неправильно, что нельзя быть чересчур богатым, потому что это опасно, это испытание богатством и так далее. Но я знаю очень мало людей, подобных Агуру, которые просили бы о том, чтобы Всевышний не дал им слишком много ума, чтобы они не были чересчур умными. Обычно люди считают, что если чересчур богатыми это опасно, то чересчур умным быть нельзя. Кроме Грибоедова, который считал, что есть горе от ума. Остальные, как правило, считают, что это очень позитивно. Поэтому, когда Агур просит, не дай мне чересчур много сейхель, но что сделай? Гетрифейн элехем, то есть дай мне то количество хлеба, то есть хлеб – это Тора. Кмоша наамар, как сказано, лаху лахму балахми, пойдите и ешьте мой хлеб. Хлеб имеется в виду Тора. Пируш, дай мне Тора тхуки, дай мне Тору хлеб по закону, хуки. Что это значит? Хуки – это действие мицвот, говорит Гаон. То есть дай мне Тору через мое делание мицвот. Есть Иерушалми в Кедушине, который говорит, паре пига, то есть открывается рот, лебли хок, для беззакония. Что значит беззаконие, объясняет Иерушалми. Это человек, у которого нет даже одной мицвы в руке. То есть человек, у которого даже одной миссии нет в руке, это абсолютно человек, у которого отсутствует понятие хок, понятие закон, понятие каких-то действий. Так вот, Тора должна идти через мицвот, через заповеди. И это то, что говорит нам сейчас Гаон Мивильна, что дай мне лехем хуки, то есть хлеб Торы, через мицвот, через действие мицвот. И продолжает и говорит, что иначе, чтобы не случилось так, что я насытился, то есть мой разум был насыщен, перенасыщен частично, и тогда Ишаэн Альбинати, я буду полагаться на свой разум. Человек чувствует, что он все понимает, все знает, он такой большой, великий и так далее, то он опирается на свой разум. Ваязов хас вышолом, и не дай Бог, я оставлю Даркей Тора, пути Торы, у Мехамадзе из-за этого, Экхеш бы мецвюд Гошем, я приду к тому, чтобы отрицать существование Всевышнего. И приду к тому, чтобы сказать это продолжение этого пасука, ми Гошем, кто такой Всевышний. Точка. Таким образом, этот комментарий, в общем, Гаона совпадает с комментарием Мальбима, может, он сделан чуть короче, чем Мальбим, что недостаток разума может привести к Авойде Зойре, к поклонению идолам, поскольку постичь Садот, тайны и понимание Авадат Гошем очень трудно, и понимание Торы очень трудно. А постичь какие-то рисунки, картинки, скульптуры значительно легче. И это кажется таким одухотворенным, хорошим, позитивным. Вот. И человек начинает уходить от глупости в пустоту, в Авойду Зойру. И второе, это не чтобы не было чересчур много мудрости, это отрицанию кфира, отрицанию Гошема. Мальбим пишет, что это приходит через анализ и человека, который исследует какие-то вещи и приходит к каким-то выводам, философским, научным, псевдонаучным, философским выводам, о том, что мир был всегда, и философские доказательства привел Мальбим, как к этому можно прийти. Но в результате человек приходит к отрицанию Всевышнего, то есть к атеизму, к фире. И то, и другое – это два маалаха – чересчур мудрствование или недостаток мудрости. Это комментарий. Второй комментарий. Пен и Фрош, чтобы я не стал бедным и не понимал мудрости Всевышнего Торы. То есть Агур просит, чтобы у меня не было такой бедности, что я был лишен бы понимания Торы. И из-за этого я пойду за какими-то мудростями внешними, в Еладей Нохрим, за те, которые придумали народы мира, в Авот Авойда Зоре, приду служить Авойда Зоре Хасва Шолом. И это означается, это то же самое, что мы говорили раньше, только это объясняет, что это есть продолжение 9-го пасука, где сказано, что если я буду очень бедным, у меня не будет чего, ни одежды, ни хлеба, я приду к воровству. Что я украду, объясняет Гаон, я украду хохмот нахриот, мудрость неевреев. В Тафасте Шамелоха. И я буду нагея, я захвачу там божество, то есть я буду нагея бы икар, я коснусь икорой основ, и я коснусь многих богов, то есть я придумаю не одного Всевышнего, а многих Всевышних, не дай Бог, и приду к... В общем, это есть поклонение идолов, когда он решит, что есть много богов. Каким образом это может произойти? Самое простое объяснение, ну, одно из простых объяснений, их бесконечность, что человек решит, что от Всевышнего, от одного Всевышнего не может происходить и добро, и зло, по отношению к миру или к людям, или к одному человеку. И поэтому есть два бога, бог добра и бог зла. Один борется с другим, иногда один побеждает, дается добро, иногда другой, который дает зло. Есть бог Кибаихоль, как будто бы дня и ночи, они распределяют, это примерно то же самое, они распределяют свое время, один в одно время правит, другой в другое, или такие подобные вещи, человек придет, поскольку он не видит гармонии в том, как Всевышний управляет миром из-за бедности своего понимания Торы, скудности, то он придет к тому, что он, не дай Бог, придет к тому, что есть много богов, а это, в общем, и есть Авойда Зойра, это и есть поклонение идолов, другое проявление. А то, что сказано в начале, что он придет к тому, чтобы сказать «Ми Гошем», кто такой Гошем, что я насыщусь, приведу к состоянию, что я возвышусь, скажу, кто такой Гошем, а после этого сказано, что я положу, сделаю много богов, это потому что имя Ютка и Вавка, четырехбуквенное имя Всевышнего Борогу, оно показывает на Гавьетоид Барех, на то, что Всевышний существует, Вегумию Хатло Левадо, и это имя относится только к одному Всевышнему. Его нельзя отнести ни к каким силам проявления Творца, тем более, не дай Бог, к идолам. И ни к какому Сару, Малаху, какому-то высокому ангелу и более низкому Сарафу, разные виды того, что на русском переводится ангелов, Серафимов, Керувимов, к нему имя Ютка и Вавка, четырехбуквенное имя, имя Гавайи, нельзя отнести никому из ангелов, никому из посланников Творца. Имя Элоким, оно показывает на возможности Всевышнего. Это тот, который все может, все могущие. Это имя Элоким. В том числе это все может, в том числе вершит суд, поэтому это проявление атрибута суда. Так вот, имя Элоким показывает на возможности Творца. И каждый, который дает, каждый, которому Всевышний какую-то возможность воздействовать, он называется по имени Элоким. Поэтому очень часто Элокимом называется в Торе. Малахей Ашар – это ангелы, которые направлены Всевышним для какого-то действия. И судьи внутри народа Израиля тоже называются тем же именем. И поскольку Всевышний периодически или постоянно дает способ воздействия звездным созвездиям, в общем, через идолов иногда запускаются какие-то действия или, скорее всего, через то, что идет какое-то действие, надо более правильно сказать, люди обратили своих идолов, то поэтому заповедь «Ло Илаха Элогим Ахирим» не будет у тебя других богов. Там словом «Элогим» именем Бога названы чужие бога, то есть Авойда Зойра, поскольку люди их воспринимают как те, кто воздействует какими-то действиями. Поэтому Сарей Мала, верхний Сарим, верхние ангелы, называются тоже именем Элоким. Как сказано, «Киколь элокейга амима лилим», что все ангелы народов мира, они являются идолами. И названы они так из-за возможностей, которые дал им Акодаш Брогу. Поскольку Акодаш Брогу Всевышний назначил каждому народу своего сара, каждому народу своего ангела, и поскольку этот ангел руководит этим народом, то он имеет какие-то силы и возможности со стороны Творца, поэтому у него есть вот такое имя Элокима. И это сказано «Зовех лэлогим игарес» и «Харем». Человек, который будет приносить жертвы другим богам, он будет направлен в Херем, разрушен будет. Объяснение этого. Тот, кто жертвует во имя Богу, которого зовут Элоким, я сейчас говорю про имя Всевышнего, не про имя Авод Зоэра, он будет Ихарем, потому что Сар Мала не Крагам Кен Элоким, потому что это же имя принадлежит верхним царям, в смысле верхним ангелам. А жертвовать можно приносить Билтила Ашем Лавадо. Нельзя никому приносить жертву, а только тому, через то имя Всевышнего, которое имя был, есть и будет, поставлено одновременно в три времени. Тот, который Гая Гаве Ваие, тот, который Мигавеет Коля Алам, осуществляет весь мир. Потому что Шем Гавая Боругу, потому что это имя показывает, что оно относится только к нему. Поэтому только невозможно ни ангелу его отнести, никому. Только тот, который существует и осуществляет все миры. Поэтому жертву можно приносить только через, обращаясь через это имя ко Всевышнему. Поэтому Бахашадва Мациют Хас Вышолом, поэтому когда он говорит не про Авода Зоэра, а про Кфиру, про отрицание основы веры, когда человек отрицает существование Творца, не дай Бог, то он говорит «Ми Гошем», говорит Агор, что я насыщусь, пересыщусь и скажу «Ми Гошем». Вознесется мое сердце, я скажу, кто Гошем. Что в нем, в отношении имени Гошема, четырехбуквенного имени, к нему относится понятие отрицания. Но когда он говорит про увеличение количества действующих имен Элокута, много Всевышних, то здесь он говорит имя Элокай, потому что рибуй, увеличение, множественное число, возможно только в имени Элокут, оно невозможно в имени Гошем. Поэтому сказано здесь Элокай, а не, то есть я здесь называю имя Элокай, и в него входит Элогим Ахирим, не только Всевышний, но я скажу о том, что существует много богов, не дай бог. Это два вида кфиры, два вида как бы отрицания, которые одно приходит из-за того, что горе от ума, тогда человек задает «Ми Гошем», и когда от глупости горе, то он задает вопрос о том, что приходит к выводу о том, что есть много богов. Поэтому написано в Асараде Брод, в 10 заповедях написано «Анахи Гошем Элокейха, я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из Египта», но написано слово «Гошем». А дальше в следующем пасуке написано, вторая заповедь, первая – это «Я Гошем», вторая – «Не будет у тебя других Элоким Ахирим», «Не будет у тебя Элоким Ахирим», «Не будет у тебя других богов», поскольку здесь используется лашон рибуй, возможность авойды зойры, которая связана с тем, что много Божие, поэтому здесь сказано слово «Элоким», имея в виду «Элоким Ахирим», потому что «Я Гошем» это предупреждение верить в существование Борей Хат, одного создателя, Идбарах Шмо, благословенного имени Боругу. Поэтому сказано имя Гавая Боругу, сказано четырехбуквенное имя, поскольку оно показывает на вот этот вот атрибут единства, который существует и который нельзя изменить. Когда же, говорится, вторая заповедь, не будет у тебя других богов, то это предупреждение верить в единство создателя, и что нету никого, кроме него. Поэтому там употреблено название Элоким Ахирим, что их не надо упоминать, что их нету. Есть единственный Элоким, который является источником всех сил. Но проявление его в разных силах природы, в разных воздействиях и так далее, может у человека недалекого вызвать ощущение, что есть много кибаихоль Элоким. А слишком умного человека, который не ощущает единство Всевышнего, не понимает, как каждая мицва связана с корнем единства Всевышнего, и как мицвот соединены, и михабрим соединяют все миры, соединяют нас с Творцом, с единством его имени Боругу, Гошем, то этот человек может задать вопрос «Ми Гошем?» Кто такой Гошем? Поэтому Здесь есть две проблемы, слишком много или слишком мало. Проблемы, которые ведут и то, и другая кфире, но это совершенно разный кфирот. Одна кфира, конечно, Бог есть, их даже очень много, другая кфира, его нету. И здесь сказано две вещи, которые расходятся на четыре вещи. И это то, что сказано. Не будет, Кагелет, Шломо Амелах, говорит не в Мишле. Вы помните, что одно из мнений, что Агур и Шломо – это одно и то же лицо. Другое мнение, что это разные действующие лица. Но по мнению, что это одно и то же лицо, тогда Шломо Амелах в двух местах, в Мишле и в Кагелете, сказал примерно одно и то же. В Кагелете Шломо Амелах говорит: «Альти е цадик гарбе, не будь чересчур праведным, вальти шарбе, не будь чересчур рашой». Что это значит? Это значит: «Альтосиф, не прибавляй», это предупреждение, чтобы человек не был чересчур праведным. У нас дана Тора, и не надо прибавлять к Торе. Но там вполне достаточно заповедей, которые даны. Рабонан, вокруг поставили ограду, благодаря которой Тора может существовать, и тебе не надо прибавлять к Торе, и к Мицвот, и так далее. Не будь садиком Гарбе. Есть вещи, которые, да, надо прибавлять. Есть очень интересная глава Масилат Йешарим, которая говорит стиру, противоречие. С одной стороны, вот написано, что не будь слишком праведны. С другой стороны, есть Медат Пришут, что человек должен запретить себе разрешенные вещи, как, когда да, когда нет и так далее. Есть большой отрывок Масилат Йешарим, который занимается этим кусочком. Вышав, выдавар казав. Теперь то, что нам надо закончить. Что такое шав? Это, как это называется, ложь, которая была сделана изначально. Давар казав – это то, что потом человек отменяет то, что он обещал и планировал. Это относится к тому, что сказал Кагелет: «Аль лебаль ершарбе, не будь слишком большим рашой». Раша – это тот, который обманывает. Рейш вошер, бедность и богатство – это соответствует тому, что сказал Шломо Амелах: «Аль тит хакем ютер лемата сумам». Не надо быть, мудрствовать больше, чем то, что ты можешь. Валь тарши арбе, валь ти есикель. И не будь очень большим рашой, и не будь глупцом. Это говорит Кагелет. И это штайм шем арба, четыре, которые два. Это ум и глупость, бедность и богатство, которые на самом деле сводятся к одному и тому же. Раша и цадик, нечестивец и, наоборот, праведник, что и то, и другое, надо идти по средней линии. И все, что чересчур, может привести к каким-то нехорошим последствиям, в том числе здесь. Сейчас, секундочку. Окей. У нас есть сколько? Все? Две минуты я не буду начинать новую сугью. Поскольку это достаточно длинная была, то мы прошли мало псуким, хотя не так мало, 7-9, в общем, ничего. Так что я с вами прощаюсь. Спасибо, до новых встреч. До свидания.